Добрый вечер. С вами в прямом эфире на Радио Свобода программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем и в нашем телеграм-канале «Блант на свободе», на который я всех призываю подписаться. Ссылка в описании на YouTube. Сегодня в программе.
Московские деньги. Почему Собянин не пускает оппозицию в Мосгордуму? Имущественный ценз. Что будет можно богатым, но запрещено всем остальным? Наличные деньги. Что делать, если визу и мастер-карт выдавят из России?
Сегодня 15 июля. Я сразу хотел напомнить, что это последний день, когда можно без штрафа заплатить подоходный налог за прошлый год. А теперь пара новостей про еду и деньги, которые россияне на нее тратят. Роспотребнадзор, которому, по всей видимости, надоело получать в прессе за свои бульдозерные перформансы, предложил прекратить тупо уничтожать санкционные продукты и найти им хоть какое-то применение. Да вот хоть бедным раздавать после проверки качества, ну или перерабатывать на биотопливо. Вице-премьер Алексей Гордеев инициативу поддержал и заявил, что считает уничтожение продуктов безнравственным. «Мне кажется, продукты питания уничтожать – это в принципе неправильно. Другое дело – их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению, как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее это требует обсуждения», – так сказал Гордеев. Однако не спешите радоваться. Отреагировал и Кремль. Вот что заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Безусловно, очень важно, чтобы санкционные продукты именно оставались санкционными, чтобы они не превращались в поле деятельности для злоупотреблений. И вот как это администрировать? В этом вопрос. Именно поэтому происходит уничтожение, а не использование в каких-либо других целях», – сказал Песков. Ну, в переводе с казенного на русский, как давили бульдозерами еду, так и продолжим давить. И не надейтесь. Тем временем Сбербанк, который имеет возможность анализировать траты своих клиентов, выпустил очередной традиционный потребительский индекс Иванова. Из него можно сделать вывод, что доля расходов на еду среднестатистического россиянина в апреле-июне этого года выросла по сравнению с первыми тремя месяцами года. Для этого пришлось сократить расходы на медицину, одежду, бытовые товары, отдых и путешествия. Ничего удивительного. Продовольственная инфляция опережает общий рост цен, а доходы снижаются. На еде же экономить можно только до определенного предела. Зато мы строго придерживаемся принципов и продолжаем давить еду бульдозерами. Вчера в Москве состоялась акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Поводом стали принятые в субботу, 13 июля, решения окружных избирательных комиссий забраковать подписи почти всех независимых кандидатов. В регистрации может быть отказано многим оппозиционерам, экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, юристам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Ивану Жданову, муниципальным кандидатам Илье Яшину и Константину Янускаускасу, Елене Русаковой, бывшему председателю «Открытой России» Александру Соловьеву, членам партии «Яблоко» Кириллу Гончарову и Сергею Митрохину, члену СПЧ Андрею Бабушкину, ну и многим другим. Среди тех, чьи подписи были забракованы, оказалась профессор Елена Лукьянова. Об этом она написала в своем Фейсбуке. По данным главы общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму, всего были приняты документы 102 самовыдвиженцев и 60 представителей непарламентских партий. После спонтанного митинга в Новопушкинском сквере и напротив мэрии, которые проходили в форме встречи кандидатов с избирателями, часть протестующих направилась к зданию Мосгоризбиркома. Они намеревались не уходить до тех пор, пока их кандидаты не будут зарегистрированы и допущены к выборам. Однако около 8 часов вечера полиция и ОМОН начали жесткие задержания и разгон людей. Зафиксированы случаи избиения активистов в автозаках и отделениях полиции, куда были доставлены задержанные. О том, какое все это имеет отношение к деньгам москвичей, шеф-редактор Оксана Баулина спросила у Дмитрия Гудкова, одного из тех самых кандидатов, чьи подписи были забракованы.
45 мест, 23 голоса – это большинство, можно вообще любые законы принимать. Это первое – это распределение денег бюджетных, это 2,6 триллиона рублей, как они тратятся. Вот. И это можно реально тратить с пользой. Например, на пиар Собянина 19 миллиардов тратится. Это два годовых бюджета города Рязани. Это можно, например, перевести, потратить на медицину. Дальше Московская городская дума может передать полномочия на места, то есть муниципальным депутатам, у которых сейчас нет полномочий. Вот. Они, например, сегодня распределяют на всех, их 1500 человек, 10 миллиардов рублей. Вот. Соответственно, надо понимать, что в том же Берлине треть денег примерно распределяет муниципальные депутаты. И мы должны сделать хотя бы четверть. То есть хотя бы у них должно быть там порядка 500 миллиардов, 600 миллиардов. Чтобы на месте люди решали, например, сколько... тратить денег там, или нужно ли вообще тратить на перекладывание плитки, там, асфальта, или лучше потратить на строительство там дополнительного детского садика, школы или еще чего-то.
То есть Собянин бьется за 2,6 триллиона рублей московского бюджета. Можно как угодно относиться к легитимности любых выборов в современной России, в том числе и выборов в Мосгордуму. Многие мои друзья и коллеги считают, что сложившаяся в стране избирательная система давно уже прошла точку невозврата. Исполнительная ветвь власти настолько прочно и надежно подмяла под себя остальные ветви, что без ее демонтажа ничего в России не вырастет. Я, кстати, разделяю эту точку зрения. Однако это не повод отказаться от какой бы то ни было активности и просто сидеть и ждать, когда конструкция рухнет под собственной тяжестью. Она, конечно, развалится, но... продлится этот развал, может, слишком долго. С вами по-прежнему в прямом эфире программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Напоминаю также про наш телеграм-канал «Блант на свободе», на который советую всем подписаться. Ссылка на YouTube в описании программы. Итак, ЦБ решил подрегулировать фондовый рынок. Поэтому скоро тут появится имущественный ценз. Те, у кого больше денег, получат больше прав и возможностей, чем те, у кого их меньше. Ситуация настолько дикая, что я даже не уверен, что происходило ли хоть что-то подобное в последние 100 лет в какой-нибудь приличной стране. Да и в неприличных тоже, вроде Советского Союза или стран народной демократии. Если уж на то пошло, тоже ничего подобного не было. Такого, чтобы тот, кто недостаточно богат, ущемлялся в правах и лишался каких-то возможностей, причем на законодательном уровне. Однако в Госдуме лежит инициированный ЦБ закон, точнее поправки к закону о рынке ценных бумаг, которые повлекут за собой именно такую имущественную дискриминацию. Более того, они уже не просто там лежат, но уже и приняты депутатами в первом чтении. Теперь по закону богатым будет позволено больше, чем бедным. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов мотивирует нововведение заботой о массовом инвесторе.
Что приток инвесторов повышает ответственность государства за сохранность их сбережений. И тот закон, который сейчас обсуждается в Госдуме, он призван не допустить массового инвестора в очень рискованные инструменты. Поэтому, если инвестор хочет инвестировать на рынке облигаций, на рынке акций, включенных в листинг, нет никаких проблем. Но если инвестор собирается идти на рынок деривативов, сложных финансовых инструментов, структурированных продуктов, то ему для этого необходимы определенные знания, либо у него должны быть средства, позволяющие покрыть необходимый резерв для жизнедеятельности и сверх этого вкладывать уже в более сложные финансовые инструменты. При этом индустрия брокеров, индустрия Московской биржи, она предоставляет возможность человеку получить соответствующие знания, пройти определенные тесты, и тогда он будет допущен к возможности приобретать сложные финансовые инструменты. Это очень похоже на вождение автомобиля. Если вы хотите ездить на автомобиле, вам надо выучить правила дорожного движения, сдать соответствующие тесты, после этого вы получаете права и начинаете водить машину. Мы хотим, чтобы люди не теряли свои деньги. Поэтому если люди испытывают потребность использовать сложные финансовые инструменты, они должны пройти определенное обучение, сдать тест и после этого инвестировать. Потому что наша задача, чтобы фондовый рынок приносил людям удовлетворение. Да, фондовый рынок не должен рассматриваться как источник адреналина. Все-таки это не казино. Это институт, который позволяет людям зарабатывать. Но зарабатывать можно, если человек разбирается в рисках, если он понимает эти риски и умеет ими управлять. Поэтому надо научиться, а потом уже покупать сложные финансовые инструменты. Простые инструменты, как акции и облигации, конверсия валют, конечно, они будут доступны абсолютно всем нашим гражданам. Здесь никаких ограничений быть не может.
Я представляю себе жителя Кинешмы, который поедет в Москву на ММВБ сдавать какой-то там экзамен. Но на деле суть нововведения такова. Все инвесторы делятся на 4 категории. Высший считается профессиональные участники рынка. И единственным критерием их профессионализма являются инвестиции от 50 миллионов рублей, других нет. Таким инвесторам доступны любые виды сделок, все существующие в России финансовые инструменты. Низшая категория лицемерно названа особо защищенные неквалифицированные инвесторы. Это нищеброды, которые не смогли оторвать от семейного бюджета каких-то жалких 400 тысяч рублей на инвестиции. Проще говоря, 2/3, если не 3/4 российских граждан, которые решительно самостоятельно открыть брокерские счета и заняться вложением своих денег. По состоянию на июнь этого года физические лица открыли на ММВБ около 4 миллионов счетов. То есть ограничения коснутся миллионов простых инвесторов. Им можно будет покупать наиболее ликвидные акции российских компаний, так называемые голубые фишки, вроде Роснефти или ВТБ. Для тех, кто брезгует бумагами скупщиков краденого, будет возможность купить государственные облигации, иностранную валюту или драгметаллы, ну и паи паевых фондов. На этом все. Есть еще две промежуточные категории. Простые неквалифицированные инвесторы, те, у кого больше 400 тысяч рублей, но меньше 10 миллионов. И простые квалифицированные, у них от 10 до 50 миллионов рублей. Но вернемся к особо защищаемой категории. Мне действительно безо всякого сарказма хочется понять логику ЦБ. От кого они пытаются защитить массового инвестора? От недобросовестных или недостаточно квалифицированных управляющих, которые крадут или проигрывают чужие деньги. А таких за последние четверть века было столько, что ни одной программы не хватит, чтобы просто их перечислить. Очевидно, нет. Регулятор вводит ограничения на определенные виды сделок и финансовые инструменты, считая их слишком рискованными. Ну, проще говоря, пытается защитить людей от собственной глупости или жадности. Вот только непонятно, почему глупыми и жадными считаются те, у кого мало денег. Или в ЦБ думают, что чем больше у человека денег, тем его меньше жалко? Дескать, мы тебе твои трудовые 100 тысяч проиграть не дадим, а вон тот в блестящем костюме, пусть свои 50 миллионов проигрывает, все равно он себе еще наворует. Так, что ли, вопрос ставится? Можно, конечно, предположить, что в ЦБ засели тайные большевики, которые ненавидят богатых лютой ненавистью. Но, скорее всего, все это напоминает ситуацию за праздничным столом. Детям спиртного не наливают. Подростку могут позволить бокал красного. А уж для взрослых полное раздолье. Хочешь, мешай водку с пивом, хочешь, коньяк с шампанским.
Что значит вредно пить? Чушь. В журнале «Здоровая жизнь» за 67-й год один доцент, фамилию забыл, так и пишет: напивайтесь, полезно. Ну, коньяк вообще полезная вещь. Что говорить? Он от простуды, от ревматизма, сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен, но дорогой. Тому и дорогой, что очень полезный. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяка не надо. Водку с перцем. Но только надо все это помешать поровну. Туда чуть-чуть крепленого. 2 рюмки. Не больше. Лучше 3. Ну, можно и 4. Все это перемешать. Как дашь?
Подтверждает эту картину одна деталь – милостивое разрешение для всякой мелочи инвестировать в паи паевых инвестиционных фондов – ПИФы. Между тем, рынок паевых фондов после бума нулевых переживает далеко не лучшие времена. Перелом наступил в 2008 году. Именно тогда, незадолго до кризиса, был достигнут максимум и по количеству фондов, и по количеству клиентов. После этого рынок стагнирует, зато количество брокерских счетов для самостоятельной торговли за эти же 10 лет выросло в 10 раз. Цифру 4 миллиона счетов я уже называл, а в начале 2008 года таких счетов на МВБ было 417 тысяч. Объясняется все просто. В кризис многим стало очевидно, что так называемые профессиональные управляющие теряют деньги еще быстрее, чем люди, которые впервые попали на рынок и просто руководствуются здравым смыслом. У многих клиентов паевых фондов возник вопрос, а каким таким уж сокровенным знанием обладают эти самые профессионалы, которые исправно получают свое вознаграждение даже в тех случаях, когда теряют деньги клиентов. И выяснилось, что осваивать там особо нечего. Единственное правило, которое гарантирует успех, надо покупать дешевле, чем продаешь. А руководствоваться при этом можно совершенно разными вещами. Кто-то использует графические и математические модели, для построения которых вовсе не обязательно обладать специальными знаниями в области высшей математики. Все делает компьютер. Другие считают это ересью и ориентируются исключительно на новости или долгосрочные тенденции. Стратегий много, но никакого философского камня, гарантирующего от потерь, просто не существует. Единственное преимущество крупных игроков заключается в том, что они могут продавить рынок в свою сторону. Но, во-первых, манипулирование рынком – уголовно наказуемое преступление. А во-вторых, такие игры через раз приводят к миллиардным потерям. И прецеденты, что на российском рынке, что на западных, были, причем довольно громкие. Так что попытки вернуть былую славу профессиональным управляющим сложно назвать защитой массового инвестора. Тут уж скорее стремление регулятора к собственному комфорту. Понятно ведь, что уследить за тысячами управляющих компаний гораздо проще, чем за миллионами диких инвесторов. Управляемость рынка не единственный мотив. Я уверен, что писавшие закон люди действительно заботились о народе, к которому относятся как к неразумному дитяти, что норовит тащить в рот всякую пакость, вроде отцовской стопки самогона. Забота о каком-то мифическом народе – это, кстати, любимое оправдание умников во власти, считающих себя взрослыми и умными. Идея народных инвестиций возникает в коридорах власти регулярно. 12 лет назад, например, была серия народных IPO – размещение акций Роснефти и ВТБ. Причем те, кто купили акции второго по величине Госбанка, ВТБ, по 14 копеек за акцию, за все эти годы больше эту цену так и не увидели. Сейчас эти бумажки торгуются по 4 с небольшим копейки. Это при том, что российский фондовый рынок находится на историческом максимуме. Кроме того, 14 копеек 12 лет назад и 14 копеек сейчас – это совершенно разные вещи. Теперь у них новая народная тема – гособлигации. С 2017 года Минфин выпускает так называемые ОФЗН – облигации федерального займа «Народные», которые активно рекламируют как вложение более доходное, чем банковский депозит. Если бы дело ограничивалось только отношением властей к гражданам своей страны, которые их кормят, причем кормят неплохо, я бы эту тему и поднимать не стал. В конце концов, эти отношения отличаются взаимностью. Беда в том, что ЦБ своими ограничениями не в состоянии полностью защитить от риска так называемого массового инвестора. Любые инвестиции сопряжены с риском, и это аксиома. Даже покупка супернадежных государственных облигаций не всегда гарантирует возврат средств. Я, как человек, переживший на фондовом рынке 1998 год, это ответственно заявляю. Более того, регулятор степень риска только увеличивает. По сути, для большинства предлагается единственная стратегия – купить ценную бумагу или какой-то актив и ждать, когда цена вырастет. Но эта стратегия работает только на растущем рынке. Чтобы зарабатывать на падающем, нужны совсем другие финансовые инструменты и возможность играть на понижение, которую для защищенных инвесторов собираются запретить. Запретят и сделки на срочном рынке, фьючерсы и опционы. Их ЦБ приравнивают чуть ли не к казино. И уже одно это говорит об уровне квалификации людей, регулирующих российский финансовый сектор. Ведь срочные контракты используются многими либо для того, чтобы застраховать свои портфели от обвального падения, либо для того, чтобы получить пусть небольшую, но гарантированную доходность. А теперь давайте посмотрим, чего ЦБ добьется своими запретами. Некоторые виды финансовых инструментов действительно можно использовать в качестве суррогата азартных игр. Как кухонный нож можно использовать для убийства, а бытовую химию для изготовления взрывчатки. Но те, для кого биржевая торговля была источником недополнительного дохода адреналина, могут в онлайн-казино пойти. Или, что скорее, пойдут на криптобиржи. Сайты тех и других в России блокируются, но когда это кому-то мешало? Да и для тех, кто использовал все возможности финансового рынка по прямому назначению, в мире блокчейна найдутся адекватные предложения. В последнее время там появилось довольно много проектов, привязанных активов, реальных активов, к выпускаемым на блокчейне токенам. Можно не сомневаться, что этот рынок будет развиваться и получит серьезную финансовую подпитку после того, как ЦБ выдавит ряд инвесторов с российского рынка. Постепенно на блокчейне выстраивается система гарантий защиты инвесторов, которая ничуть не хуже, чем та, что существует в легальном поле. Так что регулятор только способствует созданию и укреплению альтернативной финансовой системы на блокчейне, которая существует в серой зоне. С вами по-прежнему в прямом эфире программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Напоминаю также про наш телеграм-канал «Блант на свободе», на которую советую всем подписаться. Ссылка в описании. Позвольте себе маленькое отступление об адреналиновой зависимости. Если она где-то и есть, то это Государственная Дума. Государственная Дума – то самое место, где она существует, тут же, где голый адреналин. И чтобы он вырабатывался, нужны сильные эмоции. Борьба с каким-то супостатом, например. А если такового не находится, депутаты начинают хереть, заплывают жирком и годятся только на единогласное голосование по бюджету. Поэтому им надо регулярно себя взбадривать и держаться в тонусе. И тут как раз такой случай. В Нижней палате российского парламента лежат принятые уже в первом чтении поправки к закону о национальной платежной системе. Их цель – запретить международным платежным системам, прежде всего Visa и MasterCard, блокировать операции российских банков, попавших под санкции. Голосование во втором чтении состоится уже 23 июля. И сомневаться в том, что поправки будут приняты, увы, не приходится. Чем это может обернуться? Вариантов два. В худшем случае Visa и MasterCard просто уйдут из России. Вопрос в том, чтобы нарушать санкции, даже не стоит. Если уж выбирать, чьи требования выполнять Конгресса США или Российской Госдумы, то выбор для них будет просто очевиден. В этом случае уже выданные карты продолжат работать, но превратятся в карты МИР, которыми пользоваться можно исключительно внутри страны. Да и то пользоваться это громко сказано. Оплачивать товары в магазинах им получается через раз. Да и переводы работают не очень хорошо. Второй вариант. Международные платежные системы продолжат работать, как работают, сделав вид, что попросту не заметили новых требований. Когда же дойдет до дела, они посмотрят, какое будет предусмотрено наказание за неисполнение закона. Если издержки не превысят прибыль, которую они получают от работы в России, то заплатят штраф. А если превысят, свернут свою деятельность и опять же уйдут из России. Пока, судя по всему, они предпочитают делать вид, что ничего не происходит. На днях Visa уведомила банки, что с 1 октября установят льготную комиссию для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости. Есть и другие скидки, которые предусмотрены Visa для некоторых сервисов. Если уж речь зашла о санкциях, то это сейчас относительное затишье. Однако все может измениться очень скоро. Похоже, демократы из Палаты представителей Конгресса США нашли способ настоять на своем и ввести санкции за вмешательство в американские выборы. В поправках к закону о бюджете Пентагона содержится пункт, запрещающий американским компаниям и гражданам любые операции с российским госдолгом. А если учесть, что предполагалось ввести санкции не только против российских государственных облигаций, но и против госбанков, то вероятность лишиться услуг международных платежных систем Visa и MasterCard довольно высока. Чего ждать в этом случае? На практике самые большие неприятности грозят тем владельцам карт, которые окажутся в этот момент за границей. Сейчас лето, сезон отпусков, поэтому, планируя отдых за пределами России, стоит позаботиться хотя бы о небольшом запасе наличности, который надо взять с собой. Тем же, кто окажется в России, придется вкусить все прелести национальной системы платежных карт и научиться обращаться с картой МИР. Лично мои попытки использовать ее как привычную визу закончились несколькими неловкими моментами в магазинах и кафе. Хотя, справедливости ради, со снятием наличных в банкоматах проблем не возникало. Да и в качестве проездного в метро карта исправно работает. Одним словом, стерпится-слюбится. Введут ли американские конгрессмены новые санкции или не введут, вопрос гипотетический. Но вот даже если не введут, российские коллеги поспособствуют выдавливанию из страны международных платежных систем. МИР, конечно, не станет полноценной заменой Visa и MasterCard, особенно для тех, кто часто выезжает за границу. Альтернативой могут стать бурно развивающиеся платежные системы на блокчейне. В том числе те проекты, которые готовятся к запуску Павлом Дуровым в Telegram и Марком Цукербергом в Facebook и WhatsApp. Кроме того, буквально на днях разработчики браузера Opera выпустили обновленную версию для Android, Встроенный VPN там уже был, а теперь появится и встроенный криптокошелек, который позволит хранить и посылать биткоины, криптовалюту Tron и токены, созданные в экосистеме Эфириума. Раз я упомянул Telegram, это прекрасный пример того, что запреты и ограничения работают только до определенного предела. В России этот предел далеко позади. Запретов все больше, и никто на них внимания не обращает. А поскольку не работает один закон, то не исполняются и другие. Это подпитывает правовой нигилизм граждан и силовой беспредел правоохранителей. Последние давно уже действуют по принципу «был бы человек, а статья найдется». Но мы отвлеклись. Вернемся к мессенджеру Павла Дурова. Я еще понимаю, когда обычные люди без должного пиетета относятся к использованию запрещенного государственного сервиса. Однако Telegram начал использоваться для выдачи удаленных кредитов Райффайзенбанком. Сервис запущен в 50 городах, население которых превышает 100 тысяч жителей и где нет отделений этого банка. Будет он доступен в 41 городе, где банк присутствует. Помимо Telegram, заявку на кредит, на удаленный кредит, можно будет подать через Viber или соцсеть ВКонтакте. И никаких особых проблем с безопасностью тут нет, поскольку при подписании договора будет присутствовать курьер, в обязанности которого будет входить проверка паспорта. Не думаю, что он справится с этой задачей хуже, чем операционистка в Госбанке. Меня во всей этой истории гораздо сильнее интересует использование Telegram. Большая, респектабельная, законопослушная кредитная организация, дочка австрийского банка, где все решения визируются в главном офисе, решила использовать запрещенный продукт. Ну, это понятно, потому что они идут туда, где сидят их потенциальные клиенты, а не туда, куда им разрешает Роскомнадзор. Таким образом, на этом наша программа подошла к концу. Я еще раз напоминаю про наш телеграм-канал, который называется «Блант на свободе», и призываю всех написаться. Ссылка на этот телеграм в описании программы. Желаю вам всего хорошего, удачи побольше и до встречи в следующий понедельник.